Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Признаки жизни на радио «Спутник Беларуси». У микрофона Вячеслав Шарапов, а у нас в студии гость. Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских народов Анатолий Федорович Великий. Добрый день.
Добрый день.
Есть несколько интересных тем, которые хотелось бы с вами обсудить, но одновременно, наверное, все мы сегодня не успеем в рамках одной программы. Хотелось бы поговорить о сокровищах Радивилов. Куда же все-таки они делись? Я знаю, что вы плотно работаете с архивами. Наверняка у вас есть какая-то интересная информация, которой можно было бы поделиться с нашими слушателями.
Безусловно. И это, наверное, я не смогу сегодня ответить на очень много вопросов.
Вот где они лежат, это точно мы сегодня не узнаем.
Не узнаем, да.
И... Но следы хотя бы.
Да, но следы, они теряются в 1939 году. Угу. Хотел бы начать вот с чего. Как это ни парадоксально, может быть, НКВД полностью переиграл двойку, то есть второй отдел Генерального штаба Польши. Что я имею в виду? Переход границы советско-польской, вступление войск Красной Армии на территорию Польши было совершенно неожиданным. Поэтому, когда заняли Несвиж, родовое гнездо Радивилов, да, осталось все совершенно в неприкосновенности. Вот все, что там было, прислуга...
Материальная ценность.
Все, буквально. Не успели, извините, вздохнуть. Угу. Как все это было занято. И все осталось. И я хотел бы обратить внимание, Пономаренко, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси,
известный человек,
да, более чем известный, да, он буквально впереди всех шел с передовыми отрядами. И когда заняли Несвиж, безусловно, он оказался в Несвижском замке. И это было ночь 17 на 18, а уже в 20-х числах Пономаренко пишет Сталину письмо и в превосходных словах описывает: уникальные документы, мировые шедевры, нет цены, и все это необходимо оставить. И очень такая интересная фраза: «Я поставил комиссара для того, чтобы сохранить все это, потому что приезжие, посещающие замок, имеют обыкновение брать себе что-либо на память».
Прихватить что-нибудь, мелочевочку.
Ну, брать.
Так.
Да, мы скажем, а мелочевка была, ведь это, я уже не говорю о фамильном серебре. Приборы, золото, серебро, великолепнейшая коллекция монет, великолепнейшая коллекция оружия, притом всех видов, размеров и так далее и тому подобное. Ну, естественно, вот оно лежит, никем не охраняется.
Один комиссар на все.
Один, да, один комиссар, а более в замке 200 комнат. Угу. Более 200 комнат. И, конечно, вот такого рода, скажем, неразбериха.
Комиссар же живой человек, ему отлучиться куда-нибудь надо периодически.
Безусловно, и ему в придачу, скажем так, выделили несколько человек. И можно представить состояние этого комиссара. Я, кстати, сколько не пытался, Красник, фамилия известна, но сколько я не пытался сейчас по интернету, как говорится, пробить, посмотреть по документам, кто он, что он, неизвестно. Но, может быть, архивы все хранят, в том числе и вот это. Это, кстати, впервые, и вы слышите, наши слушатели. Так вот, представьте, у него были ключи от всех комнат. Фактически он мог зайти в любую комнату, открыть и взять что угодно. Представьте, а когда уже перевозили архив в Минск, 60 тонн. Все ценности, я еще немножко коснусь, да, 60 тонн. Фактически это 3 вагона, полностью упакованные, забитые под завязку вагоны. И мы еще к Краснику вернемся.
Ну, Красник-то все сохранил для того,
нет,
чтобы...
Нет, нет, к сожалению. И вот отсюда начинают теряться первые следы коллекции. Он уже известнейший европейский коллекционер, и до сих пор мать и один из потомков Радивилов пытается собрать. Так вот... Он комиссар, десяток другой человек пограничных войск, это не НКВДисты еще, да. Но когда посмотрели, что происходит, сразу целый взвод, 28-й взвод НКВД поставили на охрану замка, да. Еще никто ничего не считал, не подсчитывали и так далее. И буквально 39-й год, осень, да, в 40-м году командир взвода пишет в ЦК письмо тому же Пономаренко и без всяких прикрас описывает: никакого доверия к Краснику. Он ежемесячно, я практически цитирую документы, ежемесячно с несколькими чемоданами уезжает в Минск, где проводит 10-15 дней. И, опять же, практически цитирую, что в этих чемоданах, поскольку он мне не подчиняется, я не могу проверить, и вдруг куда-то исчезает, начинает исчезать.
Ну, наверняка там было не продовольствие, ни мука, ни яйца, ни сахар в этих чемоданах.
Я согласен с вами, поэтому, можно сказать, темная фигура, да, и... кому он ездил, что было в чемоданах, и он открыто пишет, да, я не имею возможности проверить, но он подчеркивает, что действительно явно в чемоданах не какие-то документации, может, какая-то еще чего-то, как-то, что-то и так далее и тому подобное. То есть до 41-го года, до весны 41-го года, я это подчеркиваю, да, вот такие воежи Красника в Минск, ну, я думаю, можно доверять командиру взвода.
А мы говорим, время было тяжелое, вот разъезжает себе человек с чемоданами, наверняка там какие-то драгоценности, какие-то вещи серьезные, и никто ему ничего. Так с ним разобрались все-таки в конце концов?
Вы знаете, вот по нашим документам, поскольку все же это система НКВД, не прослеживается, но то, что вы сняли, да. Что дальше было, здесь трудно установить, почему. 41-й год, война началась, и, скорее всего, ну, извините, сейчас мы коснемся и войны, спустили где-то на тормозах. Можно так сказать.
Отвлеклись.
Да, война отвлекла. Я думаю, может, было бы продолжение.
Но судьба Красника дальнейшая известна?
Абсолютно. Так. Рядовой комиссар. Как его нашел Пономаренко, поставил на такую должность, который вот в первые, скажем, месяцы, я еще раз повторяю, безраздельно владел всем фактически. И при том, вот когда этот лейтенант, старший лейтенант НКВД писал Пономаренко, он обращал внимание, что имеются десятки тайных выходов, тайных ходов, о которых мы даже и не знаем. Провели и посмотрели, но мы думаем, что мы не знаем, что это все. А когда заняли Несвиш, прислуга, 100 человек, всех моментально удалили. Оставили вот этих десяток человек на все это. И он пишет, что, возможно, и служащие, которые прислуга Радзивилла, зная вот эти все ходы-выходы, безусловно, могли зайти, потому что он подчеркивает, что двери опечатаны, комнаты опечатаны, но есть случаи вскрытия замка. Опять же, не проводилось следствие и начинает необходимо.
Ну, прислуга-то, наверное, знала все хорошо, все эти тайные ходы-выходы, как проникнуть незаметно, как незаметно уйти.
Но я
наверное, пользовались этим
безусловно,
положением.
Я думаю, да, и это мои предположения. Те, кто был, наверное, там случайных людей не было, кто был близок к Радзивиллам, и они прекрасно знали ценности, вот безусловно.
Идем дальше, война произошла. Что
война? Война, тут вот тоже начинаются определенные моменты, которые связаны с предвоенным и военным временем. Поскольку это была докладная записка Пономаренко, то, естественно, как первый секретарь, я упоминал уже о записке Сталину. Он понимал это. Поэтому в январе состоялось решение ЦК о передаче имущества и ценностей бывшего замка Радзивилла, в соответствии с которым все это уже народное достояние должно было быть перевезено в Минск. И четко распределили, что кому. Вот для меня это удивление. Основной костяк, основной массив передавался Академии наук. Ценные художественные картины и скульптуры, картины и галереи БССР. Обратите внимание, рыцарские доспехи, оружие, другое имущество рыцарского зала, историческому музею и киностудии. Киностудия получила, какие
оригиналы.
Хобби не было абсолютно. Коллекцию охотничьего зала, вот тут мне вообще было непонятно, музей Белостокского государственного заповедника. Обратите еще внимание, костюм и мебель Большому театру оперы и балета. Вот так просто.
Тоже оригиналы БДТ, для постановок.
Первому театру, да, и Дом работников искусства.
Все поделили по справедливости, скажем так. Хорошо, и началась война, оккупация. Что-то спасли?
Нет, но это уже общеизвестный факт. Фактически шестой день Минск оккупирован. Ничего не успели, и все то, что вот было в Академии наук, и в театрах, и в других местах, куда передавали, это все осталось здесь.
И фашисты, которые были с пониманием дела, наверняка это все прихапали.
Вы знаете, да, но прихапали как? Часть, это тоже, вот я сказал, здесь больше будет вопросов, чем ответов, к сожалению, я пока не могу на это ответить, вот сколько уже занимаюсь. Часть оказалась архива в здании Минского областного архива. Но одна из наследниц Радзивилла проживала в Тропау. Тропау – это нынешний Опава, Чехия. И немцы, ну, наверное, испытывали уважение к роду Радзивилла, позволили ей провести учет всего, проводил известнейший ученый, профессор Студницкий, да. И он отобрал то, что успело остаться, что не растащили, что не сожгли, что там, так сказать, кто-то свои закрома или личные музеи, пользуясь войной, приобрел. Так вот, в июне 44-го года, вот то, что осталось, и сейчас невозможно установить, сколько в оккупированном Минске, опять же, исчезло.
То есть следы потерялись, с уходом гитлеровцев потерялись?
Нет, все же вот эта часть была отправлена в ОПАВ. И там уже, когда освобождали Чехословакию, было захвачено нашими войсками. И еще я хотел бы сказать, подчеркнуть такой момент, вот эта коллекция и все, что связано с Радзивиллами, я не могу сказать, что находилась на контроле у Сталина, но, по крайней мере, Берия знал об этом. Почему? Потому что сохранилась записка, а я хотел бы подчеркнуть, мало кто знает, ведь до 1962 года архивы находились в ведении НКВД. И то, что они сохранились, это нужно отдать должное НКВД, а потом МВД. Угу. Так вот, Беларусь освобождена. Начальник архивной службы пишет Сергею Серову, заместителю Берии, о том, что, по их данным, июня 44-го года три вагона, вот фигурирует опять же это, были отправлены в ОПАВУ, в Чехословакию, поскольку все же немцы позволили отправить туда эти вагоны. Угу. Часть из этой коллекции, тоже непонятно, какими судьбами было немцами, то они понимали толк. И здесь и в Академии наук работали очень высококлассные специалисты, которые смотрели все на предмет художественной ценности. Они прекрасно понимали, что это значит. Угу.
Сейчас то, что ушло туда в ОПАВУ, существует?
Оно вернулось сюда.
Вернулось.
Но, опять же, я сказал, что первоначально привезли 60 тонн. А вот в тех документах, которые хранятся у нас в Национальном архиве, фигурирует цифра, это ОПАВская часть архива, 20 тысяч дел. Это, может быть, и на тонну не тянет.
Вот как.
Да.
То есть львиная доля, огромная часть.
Да.
Где-то осталась,
да,
там.
Но, я думаю, вы прекрасно понимаете, война, эвакуация, какая охрана, какая сохранность. То есть это валом, без учета, без какой-то описи, что, сколько вывезли, сколько было в ОПАВе, тоже неизвестно. Ну, тут, можно сказать, небольшой промежуток. Начали освобождать в 44-м, Чехию освободили в 45-м. То есть практически год они находились там. Но немцы отступают, вот эти все пертурбации, вот это все.
Тоже кое-кто что-то прихватил.
Вы знаете, можем только предполагать, что да. А потом обратно перемещение суда. И перемещали не безграмотные люди, а перемещали специалисты, которые знали. Но когда нет описи...
Трудно сориентироваться. Род Радзивиллов сегодня, какой мощью они обладают? Может быть, каким-то влиянием, может быть, состоянием большим до сих пор обладают? Может быть, все-таки они сумели себе вернуть эту львиную долю?
Но вот 15 февраля заработала выставка в Национальном художественном музее, как раз посвященная роду Радзивиллов, вот, и в частности то, что они представляли собой. И вот там частично будут экспонироваться и наши документы с Национального архива Республики Беларусь. И вы знаете, я не Радзивилловед, специально не занимаюсь, но вот, готовясь к передаче, посмотрел интернет и другие источники. Конечно, от былого могущества, даже по 39-му, это не коронованные короли были в Западной Беларуси. Но осталось очень мало. И благодаря финансисту, меценату, одному из наследников рода Радзивиллу, Матвею Радзивиллу, удалось кое-что собрать. Но вот от того, от тех, извините, 60 тонн, которые были, и вот от тех рыцарское оружие. Я хотел бы сказать, что в конце 40-го года все же власти спохватились и провели инвентаризацию, составили опись, какое оружие. И это передать белостокскому какому-то охотхозяйству, извините.
Но да. Тогда Белосток был в составе Беларуси.
Безусловно, но началась война, и Белосток буквально в первый день занят.
Ну, война такая штука, которая, да, многие вещи, да, списывает, уничтожает, да, и полностью перелопачивает,
да,
ситуацию.
Безусловно. И вот, может быть, на такую концовку я уверен, могу предполагать, скажем, что значительная часть находится в частных коллекциях, и люди прекрасно знают. Вот те чемоданы, не один, а в множественном числе, он уезжает с чемоданами, а ведь тогда существовала пропускная система. Но кто-то ему разрешал.
Ну, наверняка.
Пропуск, да.
Поделился немножко.
Но я
чемоданчика
думаю,
отсыпал, да, и проехал.
Да, да. Поэтому вот этот период, он очень важен и, по крайней мере, дает, скажем, хотя бы узнать, кто такой Красник, да, кому он возил чемодан.
А есть его фотография в архивах?
Вот, к сожалению, нет. Но это уже дальнейший поиск.
В общем, это все наталкивает на мысль о том, что, учитывая то обстоятельство, какие сокровища были в его руках, ему наверняка уже можно к его фамилии Красник приставить Радивилл.
Радивилл.
Наверняка что-то припрятано где-то в каких-то хуторах было. Наверное, все-таки не глупый был мужик. Хотя и недобросовестный, если уж на то пошло.
Я согласен с вами, Вячеслав, скажем, темная фигура. И откуда он возник, во-первых? Потому что комиссар, я не думаю, что у него было какое-то образование искусствоведческое, но то, что он сосредоточил все ключи в своих руках, и как ключник чах над златом радивилловским, да, тогда он понимал, что это такое.
Ну, безусловно. Да наверняка были люди, которые ему подсказали тут же.
Я думаю,
тайком,
да.
Тайком ночью, да, пришла, да, какая-нибудь красивая женщина и сказала, знаешь что, вот такая история. Ну, из той же прислуги, почему бы нет?
Может быть, да, но вы знаете что, я вот занимаюсь очень плотно Западной Белоруссией 1939 годом, и среди комиссаров были достаточно грамотные люди. Это касается Баранович, это вот практически там рядом. Один из комиссаров тоже пишет докладную Пономаренко, достаточно такая резкая докладная, грамотный человек был. Мне непонятно, что творится с архивами. Мы заняли помещение, там был, скорее всего, повитовый архив, да, и бойцы используют бумагу по всему назначению, и печку, да, растапливают, и еще что-то, и самокруточку делают. Он пишет, это ценность представляет, создайте комиссию, прекратите, возьмите, опечатайте. То есть люди были грамотные. Мог кто-то из других комиссаров подсказать.
Ну что же, из этой истории может сделать вывод следующий. Хорошо, что сегодня замок Радивиллов в таком замечательном состоянии, что он отремонтирован, что он может сегодня являть нашим людям свое величие, то, что там могут проводиться мероприятия, то, что воссоздан интерьер, а то, что богатства разошлись. Конечно, это печально, но тем не менее как-то переживем.
Ну, я думаю, да, и спасибо за такую оптимистическую ноту, безусловно, но в войнах, безусловно, страдает культурное наследие. А это, вот я как историк, я вижу, мы можем вспомнить Зимний дворец.
Масса примеров.
Да, масса примеров.
Спасибо большое, Анатолий Федорович.
Пожалуйста.
Радио «Спутник Беларусь».